Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Приветствуем наших радиослушателей.
Совсем недавно президент Садыр Джапаров подписал закон, который, в общем-то, должен, по идее, структурировать всю систему дел похоронных. В законе, насколько мы поняли, как мы уже обсудили с юристом Владимиром Плужником, прописано, что такое кладбище, где человека можно хоронить. Может ли человек сам выбрать, например, место для своего будущего захоронения, можно ли бронировать себе место на кладбище и прочее, и прочее. В общем, очень много тонкостей, но есть такое устойчивое выражение «кладбищенская мафия». Все-таки оно, наверное, такое очень распространенное среди средств массовой информации. И вот, собственно, о том, как власти собираются со всем этим делом бороться, мы будем сегодня говорить с автором законопроекта Болотом Карамуратовым. Болот Оскарович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, начнем с этого неудобного термина, который очень часто используют журналисты, ну и некоторые люди, которые так или иначе сталкиваются с неприятными бюрократическими процедурами, когда нужно предать земле тело своего родственника, и начинаются вот эти вот поиски, выходы. Потому что это как бы случай, который всегда наступает неожиданно, и всегда неожиданно приходится заниматься всеми этими печальными делами. Согласны ли вы с тем, что есть основания вообще присутствия в нашем информационном поле такого термина, как кладбищенская мафия?
Ну, давайте я начну с истории, чтобы всем было понятно. Вот эта вот обстановка, которую вы описываете, она началась где-то примерно с конца 90-х, начала 2000-х годов, когда у нас пошла сильно внутренняя миграция населения. Все люди едут в город Бишкек не от хорошей жизни, едут зарабатывать деньги, кормить семью и так далее. Приезжают сюда, здесь, к сожалению, умирают. И сказать, когда он умрет, приходит в похоронку и говорит ему, что где ты жил, где ты родился, туда вези и хорони, язык не поворачивается. Приходится здесь его хоронить. Вот. Раньше, когда был город Фрунзе, здесь хоронили по прописке.
Угу.
Согласно прописке. Да и потом, раньше проблем не было. Люди в основном, кто коренной национальности, везли там, где родился, будем говорить, туда и везли, хоронили. Этим мы и спасались. Русскоязычные, те, которые здесь живут, хоронили, будем здесь, в Бишкеке, спокойно, во Фрунзе, потому что они были здесь прописаны. Или в близлежащих селах. Ленинская, там, разные всевозможные, Маевка и так далее. Но так как миграция пошла вверх, количество людей увеличилось, значит, смертей увеличилось, и началась вот эта вот, как вы говорите, кладбищенская мафия. Но это такое слово, оно режет слух, и мне, честно говоря, обидно за тех людей, которые там работают, что их называют мафиозниками. Я сам из этой когорты людей много лет проработал, начинал от рядового экономиста и закончил директором. Поэтому назвать их мафией, мне язык не поворачивается, потому что это очень тяжелые условия труда, моральные, физические. Потом они работают круглый год, зимой и летом, днем и ночью. Похоронная служба, к вашему сведению, нерабочий день только является 1 января каждого года. Все остальное работают. Почему 1 января? Потому что люди, оказывается, есть такое суеверие в начале года не хоронить. И поэтому 1 января почти никто не хоронит. А 31 декабря и 2 января, да, пожалуйста, могут похоронить. Поэтому только 1 января мы не работали. Остальное время работают и днем, и ночью. Потому что человек умирает ночью, может умереть. И среди ночи идет звонок. И наши люди начинают готовить могилу, среди ночи выезжают, готовят могилу, копают и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому там работают люди должны физически здоровым и моральным здоровым человеком. И потом вот эта вот проблема, она началась вот именно с миграции населения, вот, ростом количества людей и так далее. Наши кладбища, к сожалению, они Ну, по вместимости не удовлетворяет то количество людей, которое было. Вот, допустим, юго-западное кладбище, которое в Чонорыке находится, угу. Сейчас оно на сегодняшний день является закрытым официально. В начале своего существования было официально зарегистрировано только 69 гектаров земли. Сейчас оно является 330 с лишним гектаров. Вот представьте, как оно выросло за это время, потому что население растет. Вот. У нас в системе Бишкекского агентства ритуальных услуг, кстати, его переименовали мы в 2005 году. Вот. А до этого она называлась комбинат железобетонных изделий и гражданского обслуживания. В ведении находилось 5 кладбищ только. Это действующее, это на тот момент было юго-западное кладбище и Аларчинский историко-мемориальный комплекс. Это вот здесь, на Молодой гвардии, знаете, где,
да.
Где налоговая Ленинская. Вот этот действующий. Остальные все были закрытые. Даже северное кладбище, которое по дороге на Дордой, где четверка троллейбус конечная, это оно полузакрытого типа. Почему? Потому что оно закрыто, новых захоронений не должно быть. Туда делали только родственные подзахоронения. И по своей религиозной направленности это чисто христианское кладбище считалось. Вот, только вот это вот. Остальное, значит, есть у нас так называемое Братское кладбище, это в Кызыл-Аскере, и Дунганское кладбище, это вот здесь вот находится в районе нового автовокзала, находится. Они закрыты полностью. Вот, всего было 5 кладбищ. Сейчас 6-е кладбище, это село Гроздь. Почему Гроздь? Потому что только там смогли дать землю. Я бегал это еще в 2010-2011 году, выбивал эту землю. Вот. И в 2013 году нам постановлением правительства нашей Кыргызской республики дали вот эту землю. 44 гектара. Там вообще-то дали 84 гектара. Из них 44 города Бишкек и 40 гектаров Аламединскому району для организации кладбища.
Угу.
Но там, почему именно там дали? Потому что там проходит линия, высоковольтная линия электропередач, ЛЭП-500 проходит. По всем правилам, по закону и так далее, где проходит линия электропередач, нельзя ничего строить. Ничего нельзя строить, только кладбище. Больше ничего. Поэтому нам там и дали. А так, нам предлагали много мест. Нам предлагали возле Юрьевки в Высокотинском районе. Ну, это 100 километров отсюда.
Еще
представляете,
дальше.
Это какие расходы колоссальные надо туда тащить, чтобы хоронить. Хотя там земли навалом. Земли навалом. Но транспортные расходы только убили бы нас просто. Поэтому мы выбрали ближайший, вот только вот селе Гроздь. Все остальные кладбища, которые вокруг города расположены, это Байтикское знаменитое, Маевка христианское, Ленинское христианское кладбище, ГЭС, там смешанное христианское, мусульманское, потом Ортоса, это христианское и мусульманское совмещенное тоже. Все эти вот эти кладбища, Айлёкмету, как вы говорите, они поняли, что на этом можно делать деньги на похоронах, и начали брать деньги за то, что выделяют землю под захоронением с горожан. Каждая Айлёкмету свои цифры делает. Но колеблется это от 10 тысяч до и выше, до бесконечности, будем говорить.
Можно и дешевле.
Дешевле, это ни с кем не договариваться, а договариваться с копачами, которые
конкретно
там работают.
Конкретно со смотрителем кладбища, который достанет свою тетрадку и укажет какое-то место.
Да, прийти, договориться, похоронить и весь разговор.
Угу.
Поэтому люди поняли, что на этом можно делать деньги, и делали деньги. До сегодняшнего дня, будем говорить, пока закон не вышел. Поэтому это потом правоохранительные органы ничего с этим не могли сделать. Я, будучи директором, я и увольнял людей, нанимал других. Проходит месяца 2-3, через 2-3 месяца картина снова повторяется. Потому что люди видят, что дурные деньги, они легкие деньги. А потом за ней это ничего не сделает. Тот человек, который похоронил, он никогда в жизни не напишет заявление в правоохранительные органы. Никогда не напишет. Поэтому они пользуются этим, знают безнаказанность. А что ему можно предъявить? Максимум мошенничество. Но еще его надо доказать, это мошенничество. Поэтому это практически невозможно. И поэтому вот это вот негатив, черный, будем говорить, негатив, он вот из-за этого и развивался. Поэтому вот этот закон, он ставит точку в этом деле. Земля бесплатна под захоронение, а за бесплатное люди платить не будут. Само собой. И даже кто-то, если будет требовать эти деньги, они скажут, ты что, с какого ты кондачка свалился? Вот. Поэтому я считаю, это очень правильный закон. И пользуясь случаем, я очень поблагодарил бы наш парламент, и в том числе вот Марлена Абдрахмановича Маматалиева как инициатора, и, конечно, уважаемого нашего президента Садыра Нурлыгожаевича Джапарова, который подписал этот закон.
Смотрите, что касается открытых кладбищ, ну вот как в селе Гроздь, да, там сейчас люди имеют право хоронить, это понятно. Ты приезжаешь туда, ничего не должен платить, люди теперь будут иметь аргумент, будут говорить, закон подписан, земля бесплатна. Что там дальше? Буду платить в кассу.
А в Гроздь и не брали никогда землю, за землю деньги? Вот. Никогда не брали.
Смотрите, а если кладбище, например, закрытое? Вот, например, кладбище... Ну, пример приведем. Да, я просто слышала такую историю в Чонарыке, да? Там оно же давно закрыто, насколько я понимаю.
Нет, оно закрыто было, вот когда Балбах Тулебаев стал мэром, вот он своим распоряжением закрыл кладбище, потому что вокруг кладбища, которое жил массив, стоит Арчабишек, там люди выступили, чтобы узаконили им эти земли, и они построили дома. Вы же знаете историю Арчабишека, он же начался с самозахвата еще в 90-х годах.
Ну, постепенно подошел к кладбищу.
И до сих пор он не был узаконен вообще. Вот, а после смены власти в 2020 году было такое принято решение закрыть кладбище. И чтобы потом людям дать вот эти красные книги, узаконить это дело. Его закрыли. А так оно действующее было. И там есть еще земля, можно хоронить, но там нужно делать дороги, строить инфраструктуру. В общем, короче, там надо вкладывать деньги. Но, к сожалению, Горкингеш и мэрия не могла туда вкладывать деньги, потому что левая сторона, если смотреть на кладбище, относится к Коломединскому району, а правая сторона относится к Сукулукскому району. Юридически надо было узаконить это, а никто этим не занимался до сегодняшнего дня. Поэтому я же говорю, там законно только 69 гектаров из 330.
Которые...
А все остальное это просто захват. Город Бишкек, Фрунзе захватил в свое время. Эту землю. И хоронили до сих пор, хоронили до сегодняшнего дня. Ну, до вот этого момента, как закрыли кладбище. А вот то, что вы говорите там, на закрытом кладбище же потом начинали какие-то темные дела. И...
Ну, хоронили, да. Продолжали
это
хоронить.
Это я знаю, было
там,
такое дело. И слышал такое дело, и видел тоже такое дело. Ну, я же говорю, люди гонятся же за легкими деньгами.
Ну, да.
Дурные деньги, ну...
Ну, я же так понимаю, что вот та самая борьба с вот этой всей коррупцией, она же как раз направлена на то, чтобы вот в таких местах не брали денег с людей за то, что они подхоранивают или там еще придумывают какие-то схемы. Дорогу, которая посреди кладбища ведет, вот от нее кусок не оттяпывали и прочее.
Ну, естественно, теперь, когда законом объявлено, что земля под захоронение выделяется бесплатно, за бесплатно люди же платить не будут же.
Любая, на любом кладбище земля.
На любом кладбище. И, естественно, на действующем. Я не говорю, что закрытое кладбище. Закрытое кладбище, оно закрытое. Как на нем можно хоронить? Единственное, закрытое кладбище можно как бы возобновить, дать ему второе рождение только захоронением урн с прахом. Это вот дает крематорий, который кремация узаканивается в этим законом, дает понятие кремация, вводится и разрешается в дальнейшем строительство крематория и за счет государства, и за счет частных инвестиций. Вот. В дальнейшем, значит, будет это урновое захоронение. Я считаю, можно второе дыхание дать для старых могил. Урного захоронения у нас не было практики вообще раньше не было. Вот когда я работал в похоронке, был директором, допустим, ко мне много звонили людей из Америки, из Австралии, из Европы звонили, просили, давай мы тебе урну пришлем, ты похорони, там лежат наши предки.
Uh-huh.
Вот. А я говорю, я не могу, у меня нет такого урного захоронения. В правилах вообще нет такого. А как я его урну приму, а потом я его захороню, мне потом за это в тюрьму посадят. Зачем это нужно? Это незаконно. А теперь, если будет урновое захоронение, то тогда мы имеем право принимать эти урны отовсюду, со всего, и отправлять урны. Потому что здесь умирают иностранцы, будем говорить, или те люди, которые здесь жили, допустим, немцы, уехали в Германию, дети, а предки остались здесь, живые старики. Кто-то из них умер, надо отправить тело. Германия не берет тело. Они говорят, урну присылай. Поэтому наши вынуждены везти тело в Москву или в ближайший Новосибирск крематорий, там его кремировать и потом эту урну отправлять в Германию. Или, допустим, китаец рабочий умер здесь, а его Китай не примет тело, только урну. И наши похоронщики везут туда его, кремируют, урну отправляют в Китай. Это я к примеру говорю. Таких много, масса примеров таких. Зачем? Это, во-первых, сколько нервов для людей. Трата времени, денег. Лучше бы эти деньги здесь остались бы.
Ну, конечно.
Это обходится минимум 1005 баксов, чтобы туда свозить труп, откремировать и отправить оттуда урну. Представьте, это недешевое удовольствие.
Конечно, конечно.
А лучше бы эти деньги здесь остались бы.
Простите, я просто уточняющий вопрос задам. Совсем недавно с коллегами обсуждали этот вопрос. В морге центральном в Бишкеке, который на улице Суиркулова, Бетик Беттери находится, там прям большими буквами рядом с моргом написано «Крематорий». Вот он не действующий? Или там на его базе должны открывать новый крематорий? Это там, что это вообще такое?
Нет, там нету крематория.
У нас прям...
У нас в республике вообще крематория нету.
Угу, ни одного.
Ни одного. Есть только печка, которая Тазалык поставил на мусорном полигоне. Они сжигают там мусор.
Угу.
Вот это есть, я знаю. А крематория как такового у нас в республике нету пока.
Нет, но этот закон теперь позволяет построить
крематорий. Этот закон позволяет. Угу. Я, будучи работая еще в 2015 году, ко мне приезжал инвестор из Германии, приглашал. Он приезжал, я ему показал все кладбища, проводил, посмотрели мы. И потом он мне в конце сказал, Болот, ты знаешь, говорит, вы мусульманская страна. У вас не принято кремировать. Ты реши вопрос законодательно. А то мы построим крематорий, я вложу сюда деньги, а завтра у вас очередная это, и придет кто-нибудь, кетцин сделает мне, а деньги вложены, и не маленькие, это не дешевое удовольствие. Вот, поэтому сначала ты, говорит, реши так. И вот с тех пор мы и решали. Теперь вот этим законом, дай бог, нам дали... Развязали руки, можем строить крематорий. А крематорий, допустим, если говорить, что да, мы мусульманская страна, но вы знаете, после пандемии вот этой в Астане построили крематорий, в Алмате построили у наших соседей. Потом самый большой крематорий в России находится, как ни кстати, в городе Уфа. Это центр мусульманства российского. Вот, поэтому... Потом многие страны сейчас строят крематорий. Это не из-за того, что там религиозные какие-то дела, а это необходимость такая есть. А потом крематорий, это же не только человеческие останки, это и животные останки. Мы очень много на мусорном полигоне хороним бродячих собак, кошек и так далее. Живность вот эту, птицы дохлые лежат. А там черт ее знает, чем это болело животное, или чем, от чего оно умерло там. Сибирская язва там, или что там, я не знаю. И птичий грипп там, и тому подобное. Это все надо кремировать, сжигать надо. И это будет для санитарной, экологической обстановки улучшаться будет. Это только плюс. А потом у нас есть национальности, которых кремирование не возбраняется, разрешается.
Ну, в целом, да, я с вами абсолютно согласна.
Может, кто-нибудь есть желающий? Ну, я же говорю, вот это вот сам процесс кремирования, а потом урна, это возрождение старых могил. Ну, допустим, если дед-прадед лежит в этой могиле, 100 лет назад его похоронили там, урну вскрыл могилу, не обязательно до праха прям копать его, а вскрыл там 1.5 метра, прокопал, положил эту урну, снова закопал, сверху поставил какую-то метку, что там лежит прах такого-то человека. Разве это плохо? Это хорошо же, правильно? Потом колумбарий, там же можно делать семейные склепы. Сделать склеп и в этот склеп складывать урны всех последующих, кто там умрет.
Угу.
Прах. Стена скорби. Стена скорби, делается ниша, дверь от этой ниши. Ключ, 2 ключа. Один ключ у смотрителя кладбища, а один ключ у старейшины этого рода. Они передают из поколения в поколение ключ. Урна, кто-то откремировали, принесли, открыли нишу, положили туда. Все. Это ваша частная собственность, будем говорить. В эту урну складываете всех ваших предков. Места там хватит.
Вот. В законе, кстати говоря, прям прописывается, что разрешается захоронение в стене.
Мы стена скорби, пытались разобраться, что это такое. Да. Да. Ну, я писал этот закон, я же знаю, что это такое.
Такие новшества, конечно, для наших граждан. А с другой стороны, все равно большую часть наших слушателей волнует как раз-таки вопрос бесплатности земельного участка.
А вот земля
для
бесплатная.
Захоронения. А, смотрите, вот здесь вопрос. Земля-то, она бесплатная. Другое дело, что труд людей, о которых вы говорите, да,
труд
то есть
людей...
это и копатели, и, в конце концов, за кладбищем наблюдают, его охраняют в том числе. То есть там есть какие-то затраты, которые необходимо оплачивать. Вот давайте проговорим момент. Как сейчас, согласно этому закону, должна работать вся бюрократия, которая должна позволить успешно захоронить своего родного, близкого человека при случае, когда ты начинаешь...
А, вам механизм рассказать?
Да, расскажите, как это выглядит. Потому что некоторые люди сталкиваются с этим впервые, и очень часто оказывается, когда у тебя умер родственник, каким-то неизведанным путем, сразу же вокруг тебя оказываются представители сразу нескольких ритуальных организаций, которые узнают о том, что человек умер раньше того, как приехал участковый милиционер, и начинают уже с тобой обговаривать какие-то детали будущего погребения. Как это вообще делается? Куда, в конце концов, платить деньги за погребение? Дирекции кладбища или агентству ритуальных услуг? Где все это находится? И где находится та самая касса, о которой в том числе речь в законе тоже идет?
Давайте я за город Бишкек.
Давайте.
Потому что сельская местность здесь немножко по-другому.
Там в каждом селе есть свои особенности, своя кухня.
А в городе Бишкек. Ну, здесь как делается? Вот, допустим, если человек умер дома, скончался дома, болел, все знают, что он болел, участковый врач знает, наблюдательный, или все родственники знают, никаких проблем нет, ничего нет. Что делается в первую очередь? В первую очередь вызывается скорая помощь. Врач приезжает. Скорая помощь. Они спрашивают, что, живой еще или не живой? Он говорит, вроде же дышит. Ну, приезжает скорая, констатация смерти происходит. Скорая сообщает, тут же она сообщает судмедэкспертизу и сообщает в милицию. Они оба должны приехать. Судмедэксперт, он должен приехать, составить акт, опись и так далее, и определить, нужно ли вскрытие или не нужно делать вскрытие. Если есть какие-то подозрения, какие-то что-то непонятки, от чего умер, как умер. Ну, если человек болел, все знают, от чего, и есть диагноз, тут проблем нет никакого. А есть здоровый человек, нормальный, был сегодня, 5 минут назад он сидел за столом, водку пил, и вдруг сегодня, сейчас скончался, кто его знает. Поэтому судмедэксперт должен определить, что делать, как быть, то везут, везти его туда. Милиция приезжает, свой делает вердикт, выносит. Потом эти 2 вердикта объединяются. Тело везут в морг на вскрытие. Делают вскрытие. На вскрытии подтверждается, от чего, при каких условиях, при каких, что послужило смертью.
Угу.
Констатация смерти идет. Все, после вскрытия уже потом выдается тело родственникам, и уже они его хоронят. В это время, как человеку поступить, у которого умер близкий человек, когда человек умирает, он берет справку о смерти. Справку о смерти должен дать вот этот судмедэксперт, который приехал.
Морг.
Справку о смерти. Не свидетельство о смерти, а справку о смерти.
Да.
Констатация факта, что человек умер. На основании этой справки он может поехать в похоронную службу или по телефону 1906, то есть, извиняюсь, раньше было, я не знаю, может, они сейчас поменяли, 1906, короткий номер, набираешь, бесплатный, со любого связи, сотки, звонишь и заказываешь, присылаешь, приезжаешь туда, на место, приносишь справку, копию паспорта умершего, и тебе выдают заказ-наряд, оформляют, все там на могилу, кладбище, могила, адрес могилы, квадрат такой-то, номер такой-то, номер могилы, и в этом заказ-наряде пишется полностью, катафалка там, столько-то стоит, гроб выбираешь, пожалуйста, там есть магазин, гроб выбери любой, на вкус, цвет какой там, хочешь инкрустированный, деревянный есть, хочешь простой гроб, обитый тканью или что-то еще. Можешь вообще золотой гроб себе заказать. Это уже твое дело, как хочешь. Вот. Заказываешь гроб, заказываешь, оформляешь наряд, и в этом наряде есть такая статья «Доставка ритуальных принадлежностей». Тебе адрес называешь, тебе привозят домой эти ритуальные принадлежности, упаковываешь тело, указанное время, приезжает катафалка, везешь на кладбище, грузится, везется на кладбище, хоронится в эту могилу. Вот все, весь, вся процедура. А как вы говорите, Тимур, приезжают какие-то раньше, чем милиция. Ну, это так. Эти ритуальные агентства у нас, их много ритуальных агентств. Ну, а такие основные известные, такие как Радамант есть, там Черный Лотос. А там еще, знаете, возле морга много людей разных крутят, крутятся, которые предлагают свои услуги.
И те же самые, оказывается.
Откуда узнают? Они узнают, утечка информации сразу идет. Или с милиции идет, или со скорой помощи идет. Вот и все.
А вот то, что вы сейчас сказали, это государственная похоронная служба?
Это государственное похоронное муниципальное предприятие Бишкекское агентство ритуальных услуг называется. Находится оно у Розбекова-Можайского пересечения. Вот, головной офис там. А филиал находится возле морга, вагончик. Там можно прям заказать, не отходя от кассы, как говорится. Вот. Или приехать сюда.
Слушайте, я просто, насколько помню, когда приезжают частные похоронные вот эти, как это сказать, организации,
да.
Ты же потом сам на кладбище едешь, договариваешься, все это делаешь.
На кладбище сам едешь, понимаете, бывают иногда такие случаи. Почему на кладбище едут люди? В основном едут из-за того, что люди же разные есть, габариты умерших. Кто-то есть здоровый под 2 метра с лишним ростом там, или весом под 200 килограммов, там, допустим. А гробовщики, которые хоронят, копачи, они спрашивают, а что за человек, какой он, кто он, что он, чтобы размер могилы смотреть. Если мусульманин, надо подкоп вот этот вот нишу эту соответствующих размеров, а то привезут, а потом его туда не воткнешь, лишь что-нибудь, чтобы не было такого.
Бывали такие случаи, когда гробы вот не помещались.
Или гроб, надо гроб, есть нестандартные гробы. Он большой человек, ему надо больших размеров. Или могила, может быть, там она стандартно идет, могила роется. Она, может быть, он нестандартного размера, этот человек. Поэтому надо нестандартную могилу роить. Поэтому вот для этих целей
делают. Так.
А у нас вот нечистые люди на руку пользуются этим и начинают заряжать, когда человек приезжает туда. вымогательством заниматься.
Так, я еще, насколько поняла, в законе прямо прописывается статус вот этих похоронных организаций, да, они теперь должны будут как-то узаканиваться, узакониваться, деятельность свою как-то структурировать, или у нас остается одна?
По идее, это раньше вообще похоронная деятельность, она нигде не регулировалась никем, ничем. Сейчас, согласно этого закона, оно является как самостоятельный вид деятельности определенный. То есть должна быть какая-то структура, которая будет координировать действия этих похоронных ритуальных организаций. Потом, я вообще-то сторонник того, чтобы не как попало и кто попало занимался похоронами, а человек должен иметь какое-то понятие, что это такое, свои технические условия иметь. Не только взял бус какой-то, переоборудовал и таскай гроб этот или тело. Извините меня, вдруг авария по дороге, его размажет это тело по асфальту, а он болел какой-нибудь инфекционной болезнью или еще что-нибудь, не дай бог. А сколько у нас, вот, особенно у кыргызов, есть, мы возим иногда открытый грузовик, закинули и поехали, гурьбой сели на это. Так нельзя делать, должен быть специализированный транспорт. Ну, по крайней мере, в городе нельзя делать. Может, в селе это можно сделать, там, где там до кладбища там 1 километр.
Рукой подать, да.
Рукой подать. А тут, извините меня, везти надо же через город и так далее. Поэтому надо нормально создать, чтобы был специализированный транспорт, был, чтобы люди знали, чтобы эти люди были какие-то прививки у них были, в конце концов, какие-то там. Чтобы они были привиты от всяких болезней там. Вот, чтобы люди знали, что они делают, как они делают и что они должны делать. Понятие иметь. А не так просто, как попало.
А вот услуги непосредственно уже на самом кладбище, вот тех же самых копачей, например, они где-то будут официально оплачиваться? Или
значит,
на руки,
по
как это
копачам.
Все?
В Бишкекском похоронной службе, например, есть специальный, висит прескурант на входе. Там все расписано. Копка могилы европейского типа столько-то стоит, мусульманского типа столько-то стоит. Европейского типа она дешевле, чем мусульманского типа, потому что мусульманского типа делается дополнительный подкоп. Вот, там трудовых затрат побольше. Вот. И все остальное, вынос могилы, вынос тела с гробом там или с носилками из квартиры. Бывает 9-й этаж, люди живут на 9-м этаже, лифт не принимает там такие вещи же, правильно? Вы же знаете, это все надо на горбу тащить вниз. Поэтому каждый этаж стоит деньги. Все это регулируется. Есть тариф специальный. Вот. Вынос тела, донос до катафалки, от катафалки до могилы. Потом копка могилы стоит денег. И закопка то же самое. В общем, на все есть калькуляции расписаны. Есть прескурант. Там никакого нет, ничего темного, тайного, ничего нет. Когда, будучи, я там работал, мы специально открывали сайт бишкекской похоронки в интернете. И на этом сайте все вот эти услуги были расписаны. Фотографии катафалок, фотографии могил, какие есть, существуют. Фотографии даже памятников, которые мы делали. Венки, какие венки, сколько стоят. Гробы, какие гробы, сколько стоят там. Понимаете?
Чтобы человек сразу мог рассчитывать.
Да, он мог рассчитать примерно, сколько можно потратиться.
Ну, то есть, человек, по-хорошему, если ты обращаешься в это муниципальное агентство, ты платишь там же в кассу, больше ты никому ничего не платишь.
Тебе дают квитанцию, да, там все, в принципе, довольно прямо. То есть, в принципе, можно сказать, что вопросы так называемой кладбищенской мафии уже не особо актуальны, скажем так, потому что есть абсолютно официальный коридор, по которому можно пройти, когда у тебя возникает та или иная ситуация. Да. Скажите, пожалуйста, в таком случае, как еще этот принятый уже закон может повлиять для того, чтобы вся эта деятельность в Кыргызстане была более организованной? И к тому же еще наших слушателей, которые интересовались этой темой, очень волнует вопрос того, что якобы этот закон направлен на то, чтобы постепенно, скажем так, кладбища, которые уже не действуют, как-то рекультивировать, на них вместе что-нибудь строить и так далее, и так далее. Описывает ли этот закон то количество времени, сколько потом могут существовать уже закрытые кладбища, и через какое количество времени, ну, скажем так, это будет уже просто земля, которую можно будет использовать как-то по-другому. Расскажите, пожалуйста, об этом.
После последнего захоронения, когда кладбище объявляется закрытым, его закрывают, после этого проходит 25 лет. Через 25 лет решением местных органов власти принимается решение, либо это кладбище сносится, на место этого кладбища разрешается делать новое кладбище, либо строить место отдыха для граждан, то есть парк.
Угу.
Отдыха. Больше ничего. Здания, сооружения какие-то, чего-то на этом
строить
месте
нельзя.
Запретить запрещено.
Угу.
Нельзя. Вот. Но я сторонник того, чтобы на старом кладбище делали новое кладбище. Лично я сторонник этого. Потому что у нас земли и так мало, не хватает. Нету земли. Золотая земля у нас. У нас для живых людей земли нет. Для мертвых тем более не хватает. Поэтому у нас... Те закрытые кладбища, которые 25 лет и более, я предлагаю снова. Или вот как я ранее сказал, что если кремирование будет, крематорий будет, то возобновление старых могил, возрождение путем подзахоронения уже этих урн, старые могилы, родственников ближайших. Вот. А если есть, допустим, такие могилы, которые совсем они уже бесхозные, хотя действующее кладбище, оно больше уже там 30-40 лет действует, или 50 лет действует это кладбище, а там есть такие могилы. Ну, могилу уже видно же сразу, где оно ухаживается, приходят люди, а где люди вообще не смотрят. Оно пришло уже в негодность или уже бесхозная могила. Ее сразу видно. Вот, и по моим задумкам так, что если эта могила бесхозная, то делаешь объявление, сейчас век цифровизации и так далее, в интернете, в средствах массовой информации, если там написано, что кто-то лежит, кто есть, делаешь объявление, вот такая-то могила на таком-то кладбище, такое-то захоронение, откликнитесь.
Собираемся
снять. Ну, собираетесь ли вы посещать или что? И дается срок, допустим, месяц. Если нет откликов, то тогда комиссионно принимается решение, эта могила эксгумируется. И если есть останки, эти останки можно кремировать, положить в урну и положить в архив для будущих. Кто там, может быть, кто-то там вдруг объявится через 100 лет там. На это место сделать новое захоронение. Вот это я считаю.
Очень непонятно, каковы будут критерии бесхозности. Потому что, ну, вот многие люди... ездят на кладбище, например, ну, раз в год. Там за год вот такой курай,
нет,
может быть, уже на этой могиле.
Если...
Бывает так, что люди, ну, например, не знали, где похоронена, ну, предположим, бабушка, а на кладбищах на некоторых есть даже специальные люди, которые занимаются тем, что, там, типа, я там за денежку найду вам могилу какого-нибудь вашего родственника. Находят. Они там 5 лет, она была бесхозна. Тут ты пришел, взял, все подкосил, в порядок привел. Ну, кто бесхозность определять должен? Ну, что-то вроде того, да. Очень небесплатные.
Ну, я понимаю ваши опасения. Да, под этой маркой можно и чего угодно натворить.
Чего угодно сделать, да.
Ну, я так думаю, что, наверное, бесхозность, она сразу видна на кладбище.
Хорошо. Потом... Бесхозность
вот,
может
вот
быть...
Вы да. были на закрытых кладбищах?
Да.
На каком вы были?
Вот, собственно, Чунарыки, которое кладбище.
Чунарык, оно закрыто недавно, будем говорить. Оно еще считать, что оно бесхозное, тяжело.
Но там есть допустим, часть очень старая,
вот,
которая
допустим, вот
я там была.
Вы были на Братском кладбище?
На Братском нет.
Вот. Или на Дунганском кладбище, так называемое Дунганское кладбище. Или вот Северное кладбище, которое по дороге на Дурдой находится. Там могилы есть, которые захоронения еще 30-40 годов, 30-40-х годов там, прошлого столетия. Ну и по ним же сразу видно, что она могила бесхозная. Там никто никогда в жизни ни разу никто не ухаживал и не приходил. Там такой курай, там такие деревья стоят. высоченные, блин. Или Дунганское кладбище. Дунганское кладбище, почему оно называется Дунганским кладбищем? Вы знаете, я узнавал историю этого, ходил специально в Национальную академию наук, там был такой академик Сушанло, когда-то давно, он умер уже, его нету. А я был у него, и у него спрашивал, почему, он же главный дунганин у нас был. Я говорю, как, что? Он говорит, ты знаешь, говорит, это, говорит, в 30-х или 20-х годах прошлого столетия бежали дунгане из Китая, когда были репрессии дунган в Китае. Оттуда они бежали, и они эти трупы свои, которые по дороге умирали родственники, они не хоронили, они с собой тащили их. Они пришли сюда, и вот на где вот это вот место Дунганское кладбище, они там остановились, и вот на этом холме они вырыли могилы, положили своих усопших. И они там на этом месте стояли. Потом им наши киргизские власти дали разрешение, и они разбежались. Одни уехали в Мелянфан жить, другие уехали в Александровку, третьи там в Искру, там, и, в общем, дунгане эти все расселились вокруг города Бишкек, по Чуйской долине. Вот отсюда это место называется Дунганским кладбищем. А там... даже нет списка, нет, нет фамилии, ничего нету. Там просто были холмики. Дунгане никогда не ставят памятники. Раньше не ставили, я не знаю, сейчас, может быть, ставят. Они не ставили ничего. Холмик просто был. И сверху булыжник стоял. Больше ничего нету. Если вы помните, до 2004 года там не было ограды. Вот. А там были вот эти холмы, там дети зимой на санках катались, на лыжах спускались, алкаши собирались... пьянствовали там, люди ходили через это место ногами везде. Потом в свое время Каскар Акаеву, когда он был президентом, в 2003 году пришел один бизнесмен, хотел эту землю выкупить, дай, говорит, эту землю я там построю, культурно-развлекательный центр. И когда дело дошло до этих дунган, у нас был председателем дунганской диаспоры Исмаилов такой, он был депутатом Жогорку Кенеша. Он был директором оперы балет театра. Он зашел к Аскару Акаевичу и выпросил у него разрешение, чтобы не давали эту землю, блин, никому, и они обязались его благоустроить. И что они сделали? Они пришли к нам в похоронку и сказали, давайте мы за свой счет построим эту ограду, поставим сторожку и поставим охранника. Будем содержать за свой счет. И мы согласились, конечно, ну что нам, выгодно же. Они построили вот эту ограду, забор из кирпича построили, нормальный, хороший забор. Поставили домик там вначале и поселили своего человека. И каждый год дунгане там собираются, дунганская диаспора, читают Куран своим усопшим. Каждый год это происходит. И вот я сейчас предлагал в свое время, когда я был, когда тогда был Кулматов мэром, я предлагал, давайте это кладбище сделаем Аларча-2, историко-мемориальный комплекс, потому что наше Аларчинское кладбище уже битком забито, все, его уже нету уже практически, считай, уже нету. А куда хоронить именитых людей, которые заслужили, надо же какое-то место... Ну, места разные предлагают. Можно и в Гроздях хоронить, можно и, говорят, вот сейчас вот хотят рассматривать, чтобы в этом Атабиите там организовать там и так далее. Но это все далеко, а здесь в центре города нормальное место, хорошее. И потом я предлагал, чтобы там сделали не только мусульман хоронили, а и не мусульман тоже хоронили. Потому что у нас что, мало... людей не мусульман, которые для республики принесли большой вклад, сделали. Вот, допустим, на юго-западном кладбище похоронены Фишер Ян Ефимович, бессмертный Илья Семенович, этот Иордан Андрей Андреевич. Это большие люди были, которые внесли очень огромный вклад. А почему и нельзя было их на Аларчинском кладбище? Потому что там мусульмане. Вот, пришлось туда везти хоронить. И я предлагал здесь, на Дунганском кладбище, сделать хороший проект, сделать кладбище. Ну, к сожалению, меня неправильно поняли. Сказали, что я пропагандист чего-то другого-то. Хочу лбами столкнуть между собой киргизов и дунган. И закрыли на этом тему. А я предлагал сделать там кладбище, а если дунгане хотят сделать эксгумацию костей и вывести, поставить эту стелу там возле Александровки или в Мелианфане, пожалуйста, читайте там молитвы, как хотите. Ну, к сожалению, этого не дали.
Что касается вот будущей судьбы кладбища городского, Гроздь, оно очень быстро разрастается, буквально на глазах. Каждый раз, когда приезжаешь туда...
Там 44
туда,
гектара.
44 гектара.
Да.
Вот не повторится судьба этого кладбища так же, как судьба юго-западного, о которой вы рассказывали?
Повторится.
То же самое, да? То
повторится, но я вначале вам, не знаю, говорил, нет, но когда выделяли землю в 2013 году постановлением правительства... Вот, тогда было предусмотрено 84 гектара, 44 гектара для города Бишкек, для организации кладбищ, и 40 гектаров для Аламединского района. Вот. Но Аламединский район ничего там не сделал, потому что у района денег нет строить кладбище. Да и потом наше Гроздь-то кладбище, оно сделано на 30% только. Почему? Потому что там строительство было разбито на три фазы. А сейчас фактически сделана только первая фаза. Это входная группа и начало.
Небольшая
больше ничего.
Дорога,
а да. Дальше туда, за бугор, там ничего нету. Там надо делать, продолжать строить. Есть проект, существует проект. Он был сделан. И она, это кладбище должно идти от начала до озер. Угу. До водохранилища. Там огромная территория, в принципе, 40 гектаров. Нам нормально. Но по моим подсчетам, если темпы захоронения такие же будут, как на юго-западном кладбище, я примерно думал, что будет лет на 7-8, не больше. Не больше. Ну, так как сейчас там хоронят, темпы маленькие, надолго хватит.
Угу. В принципе, надолго темпы хватит. Не такие, а у нас большие, как ожидалось.
Есть много земли вокруг города, но они тоже расположены где-то в 30 километрах. Я вот предлагал землю. Есть у нас санитарный полигон, так называемый. Это, знаете, по Васильевскому тракту ехать, как дорога в аэропорт уходит вправо, а это влево, угу. На Камышановку дорога идет.
Да-да.
Там стоит комбинат, территория комбината по захоронению радиоактивных отходов.
Да вы что?
Минжилкоммунсоюза. Вот, там захоронены радиоактивные отходы со всей республики. Захоронены. И вот там ихняя территория вокруг комбината этого, вокруг этого захоронения, там где-то можно 40 гектаров, можно сделать кладбище. Там прекрасное место, ровная площадь, ровная земля, песчаная земля. Я там специально предлагал в свое время открыть христианское кладбище, потому что грунт позволяет для... вырытия могилы и захоронения гробов. Потому что не надо делать подкоп, там песок, песчаный грунт. Поэтому там я считал, что сделать христианское кладбище, а в Гроздь сделать чисто мусульманским кладбищем. Ну, был не услышан.
Угу.
Поэтому...
Хорошо, что, по крайней мере, закон приняли.
Да,
первый закон, подобный закон в истории независимого Кыргызстана.
Да, закон приняли. До сегодняшнего дня мы работали по инструкции Министерства жилищно-коммунального хозяйства Киргизской ССР, датировано 85-м годом прошлого
понятно. Столетия. И не знали, как жили, хотя
никто не знал про эту инструкцию даже. Угу. Кроме... похоронного бюро Бишкека.
Теперь есть закон, ну и, по крайней мере, сегодня в течение беседы мы разобрались, что если есть необходимость похоронить своего близкого, родного человека, то это можно сделать официально, не выходя за рамки закона.
Нет, это спокойно, никаких проблем нет. Обращайтесь в БАРУ и никаких разговоров.
Угу. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был автор законопроекта, о котором мы сегодня говорили.
Уже принятого закона, получается,
принятого. Действующего, подписанного президентом нашей страны. Болот Карамуратов у нас был в гостях. Болот Аскарович, большое спасибо. Были рады с вами познакомиться. Всего хорошего.
Я тоже рад.
Спасибо. Спасибо большое.
А можно добавить?
Пожалуйста.
Пользуясь эфиром, я бы хотел выразить свою благодарность депутатам Жогорку Кеңеши, в частности, Марлену Маматалиеву, за то, что он инициировал этот закон и продвинул его. И, конечно же, нашему уважаемому президенту Садыру Джапарову за то, что он подписал этот закон, несмотря ни на что. Это очень большое дело. У кыргызов говорят, соут ет, воздастся ему память усопших. Ну, этот закон чисто нужен не для мертвых, он не нужен, он живым.
Понятно,
нужен,
да,
для живых.
Да, живым, живым с ним жить, а, ну, мы...
А мертвым он не нужен.
Да, ну и сегодня, да, в том числе мы, конечно, коснулись разговоров жизни и смерти, которые идут неотделимо. Да. Большое вам спасибо еще раз. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.